Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет директор нашей паломнической службы «Радонеж» Юрий Ахметович Минулин. Сегодня он расскажет об одном новшестве – скидках на паломнические туры по карте «Мир». Подробнее об этом буквально через 1.5-2 минуты. Затем в эфир выйдет очередная беседа журналиста Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Благовест и набат русского реализма». Великая история нашей Родины, ее непростые пути, взлеты героизма и святости, раздумья о судьбе России волнуют многих русских живописцев. И среди них продолжатель художнической династии, наш современник Егор Николаевич Зайцев.
Здравствуйте, радиослушатели Радио Радонеж. Вас приветствует паломническая служба Радонеж. Мы рады вам рассказать о некой информации, о неком действии, которое сейчас для нас с вами организовывает правительство Российской Федерации и, точнее, Российский Союз Туриндустрии. Это необычное событие в нынешнее время, и нам приятно, что мы принимаем в этом участие. И все вы, те, которые сейчас слушают, и те, которые могут передать другим, могут воспользоваться таким действием, которое называется кэшбэк. Вообще-то это слово простое – скидка. Дело в том, что паломническая служба «Радонеж» вошла в такую систему и в такую область, которая дает возможность каждому из вас на наши путешествия, которые были введены Ростуризмом в общий перечень религиозных паломнических поездок, которые теперь уже обозначены на сайте Ростуризма, вы имеете право получить скидку. Скидку 20%. Данная программа рассчитана на ближайшие 3 месяца. Ближайшие 1.5 месяца с 15 октября по 5 декабря вы можете получить эту скидку. 50 дней. Вы можете подумать, куда вы хотите поехать, как провести рождественские дни, каникулы, декабрьское время, октябрьские дни еще, и воспользоваться этой скидкой. В эти поездки и в эту программу мы включили путешествия в Ростов-Великий, Варнице, Оптино-Пустынь, Рязань-Касимов, Александро-Свирский монастырь, Вологду, Кило-Белозерский монастырь, Пушкинские горы, Псково-Печерский монастырь, Соловки, Серафимо-Дивеевский монастырь. Дело в том, что вы можете поехать не менее 3 дней и 2 ночей по этим программам и получить скидку от общего числа, от общей стоимости путешествия. Мы рады тому, что Комитет по туризму России – принял такое решение и внес паломнические программы в эту программу. Мы на сегодняшний день с вами имеем возможность воспользоваться этими программами и в дальнейшем работать с ними. Если это заинтересовало, вы сможете этим воспользоваться. Перезвоните по телефону 495-937-5791. Я повторяю номер телефона. 8-495-937-5791. Данная программа будет действовать по скидке, я ее напоминаю, с 15 октября по 5 декабря. А программы, которые вы можете воспользоваться, будут до 10 января. Нам очень приятно было сообщить вам об этом, дорогие братья и сестры. И наши радиослушатели, мы всегда будем стараться работать для вас и находить те возможности, даже в сложные времена, чтобы к нашим святыням мы с вами смогли отправиться и посетить их, помолиться и быть на службах на праздник Рождества и в другие дни.
Это был директор паломнической службы «Радонеж» Юрий Минулин. Записи по телефону.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Век 20.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня я вас знакомлю с еще одним живописцем, а может быть, вы его знаете, Егор Николаевич Зайцев. Это потомственный художник, член Союза художников, награжден золотой медалью Российской академии художеств, первой премией на молодежной выставке. С 92 года постоянный участник российских, республиканских и групповых выставок. В 2000 году в Москве проходили персональные его выставки «Родина» и «Оптина пустынь». Принимал участие в росписи храма Христа Спасителя. Это мастер исторических картин, бытовых, жанровых, портретов и пейзажей. Истинно русский художник. Здравствуйте, Егор Николаевич.
Здравствуйте, Елена Александровна. Спасибо за теплые слова. Что рассказать о себе? Ну, я всю жизнь пишу и рисую, вот с самого детства. У меня родители художники, папа художник, и они с самого детства прививали мне любовь к живописи, к рисунку, и все время даже заставляли работать. Вот с самого детства я учился в художественной школе, потом училище закончил, поступил в Суриковский институт, творческие мастерские при Академии художеств под руководством Сергея Петровича, Алексея Петровича Ткачевых. Там я проучился в творческих мастерских на 7 лет. В общей сложности я там. И основную работу, которую я там начал, это молебен на Бородинском поле.
А почему у вас такая тема возникла?
Такая тема возникла еще давно. Еще, вот знаете, как вот проучившись первый курс в Суриковском институте, меня призвали в армию. И я там вот была возможность полностью прочитать роман «Война и мир». И вот, столкнувшись с местом, где перед Бородинским сражением наши войска молятся перед иконой, которые обносили всю линию наших войск по приказу Кутузова, вот этот момент меня поразил, и у меня все время как бы вот такая внутренняя тяга была. Это изобразить, этот момент. Неотступно у меня как бы в душе это было, что мне нужно написать такую картину. Какой-то внутренний зов такой был. И я начал уже работать над эскизами еще в институте. Вот курсовые композиции писал, вот семестровые, тоже на эту тему. Но получались как иллюстрации все это. Я выставлял, и я не останавливался на этом, и делал еще и еще эскизы. Потом была возможность поехать в Оптину пустынь. Я там тоже думал о этой картине, как приступить к ней, как начать писать.
Вот вы сказали, поехали в Оптину пустынь. Вы, наверное, не как паломник на один день поехали, раз вы говорите, что там вас не отпускала мысль.
Да, не как паломник. Вообще, это мне вся жизнь вот, монастырская очень привлекала, и мне хотелось и эту жизнь писать. И я ее писал, и была возможность такая, так как у меня друг, насельник монастыря Оптиной пустыни. И он меня пригласил в Оптину, и я поехал с товарищем, и мы жили с ним в скиту Оптиной пустыни вот в течение 3 лет, в летнее, в такое осеннее время. И писали Оптину, жизнь Оптины, и меня как бы это затягивало.
А какие годы это были?
96, 97, 98 год. И мы там с увлечением работали, и никуда не хотелось даже больше ни мыслями, ни телом еще где-то быть, вот только в Оптиной. Там и богослужение, и работа была.
Егор, у вас, наверное, верующие родители, они вам привили такую любовь, да, к храму, к богослужениям?
Знаете, ну, конечно, не сказать, что они церковные люди. Нет, знаете, я как бы сам, вот у меня желание возникло креститься. Я на 2-м курсе крестился вместе с мамой и со своей сестрой. Это мое личное желание было. Просто у нас было такое время, как бы возрождение в Суриковском институте. И эту любовь к храму, к Богу нам прививали наши учителя. Вот, такие, как Николай Николаевич Третьяков, читая русское искусство, рассказывая об иконах, об архитектуре. И мы невольно даже тянулись к храму и стали посещать богослужения и постепенно-постепенно втягивались в эту церковную жизнь. И не только я, и мои товарищи. И вот один мой друг, который вот в Оптине, он, в общем-то, поступив в институт, решительно порвал с миром, даже с институтом, и ушел после 2-го курса в Оптину пустынь.
Да ведь и у вашего отца, у Николая Зайцева, тоже есть полотна, где изображены иконы.
Да, иконы присутствуют, но он больше жанром занимается. Это можно встретить вот его в жанровых вещах, там, в интерьере эти иконы, как даже и сюжеты посвященные, как вот, например, вся семья там молится с детишками, стоит перед иконами, мать, вот у него есть горница в деревенском доме, молится. Молятся вот, о своем что-то, просят. Это очень трогательно выглядит. Да, присутствует во многих картинах. И храм он пишет, конечно, в пейзажах часто. Вот у нас дача в Боровске, у нас храм прямо в 2 шагах, тут буквально в 100 метрах. И все время храм, как бы, он присутствует и в работах у нас. И в моих, и у папы, и у сестры тоже.
Сестра тоже художница?
Сестра художница, да. Она тоже Суриковский закончила и училась. Валентина Михайловича Сидорова, ученица его. И она вот с папой больше как бы прилепляется и работает вот под его руководством. А я в основном как бы вот почему больше на академическую дачу езжу? Потому что тут большие мастерские, тут природа. Тут возможность написать с натуры и большой холст писать в мастерской. Вот я этот молебен, я его заканчивал именно на академической даче. Я благодарен, что вот Господь дал такую возможность как-то завершить эту работу. Конечно, заканчивать можно бесконечно, но вот закончил я в 2005 году ее.
Вы имеете в виду молебен на Бородинском поле?
На Бородинском поле, да.
И, да, наверное, здесь есть какие-то...
Она же большая картина.
...модели, да, которых вы для этой картины вы нашли здесь, на академической даче.
Да, и на академической даче. Я привозил мундиры сюда, даже на дачу с собой. У меня еще машины не было, все на руках. Я вез мундиры солдатские, офицерские, и просил своих товарищей ребят, и рабочие тут позировали мне. Множество этюдов сохранилось.
Здесь у вас над полем грозовые тучи, и только как солнце сияет эта икона в центре всей композиции, а внизу люди молятся, кто на коленях, кто стоя, и с верою, и любовью смотрят, и надеждой смотрят на этот образ, на Божью Матерь, которая как бы разрывает эти тучи.
Ну, тучи почему? Это вот чтобы прибавить драматизма этому моменту, что вот как бы на нас надвигается эта туча.
Гроза.
Страшная гроза, туча, которая вот над Россией нависла, да? И действительно бывают вот осенью такие тучи, я писал этюды, вот, и туча это не случайно. Понимаете, она и драматизм придает, и какое-то напряжение, тревогу. И действительно это со стороны французов. Там же вот на горизонте это французская армия, там вот там и огни за штыками виднеются, и туча как бы она на нас движется. И луч света, который падает на вот молящихся, пробивается через вот тучу, которая приближается. О чем картина? Это упование. Упование вот этих людей, всего войска, именно на заступничество Божьей Матери. На что они могли уповать? Потому что силы, в принципе, у них были неравны. И они готовились умирать за свою родину. Надеялись на заступничество Божьей Матери. А так, конечно, я и знакомых, и близких писал, и из Оптина, и друзья-художники позировали мне.
Могу сказать только, что это настоящее эпохальное полотно. И по колориту удивительное, и по накалу чувства и патриотического, и одновременно чувства мольбы к Божьей Матери, надежды, мольбы к ней. Вы так изобразили устремленность всей армии, которая как бы освящена вот духовенством, да, этими хоругвями, иконами. Mm-hmm. Это действительно что-то такое получается необыкновенное, что нашу армию вел даже, вот, можно сказать, не Кутузов, который стоял на коленях, а вот Матерь Божья вместе с небесными силами.
Конечно, конечно.
Поэтому
да.
Они именно вот на фоне неба, что они небесные силы.
Да, они на руках ее носили. Солдаты сделали для нее киот и выкрасили зеленой краской, как свои орудия, украсили лентами, как могли, в том состоянии.
Вы это изобразили как раз, как да, они несут.
Да, да, вот они стоят, все войско коленопреклоненно перед образом Божьей Матери, молятся. Тут священник читает молитву перед иконой, да, все слушают. Эта икона смоленская, вот именно эта, она была написана при Борисе Годунове. Вот когда строился Смоленский Кремль, приказу царя Бориса. И основные ворота были донские. Там протекает Дон под стенами Кремля. Течет он небольшой, молодой Дон, там, видимо, недалеко его исток. И донские ворота, основные въездные ворота торжественные, Смоленский Кремль. И над этими воротами, в этой башне, была большая ниша. И в этой нише находилась Дигитрия Смоленская, которая пришла на Бородинское поле, которую я изобразил в своей картине. Она имеет даже форму необычную. Вот верх у нее, видите, такой не прямоугольный, как икона обычная, а у нее шлемовидный верх был. А шлемовидный почему? Потому что ниша была, она вверх, как шлем, шлем у воина древнерусского. А она вставлялась вот в эту нишу, именно такой формы. И когда люди входили в Смоленск, в Крым, они кланялись, молились иконе. Смоленск же долгое время был под литовцами и поляками, почти 200 лет. От России Смоленск как бы отпал к ним. И когда уже Алексей Михайлович обратно вернул этот город России, вот он сам въезжал в город через Донские ворота. И он кланялся, это вот свидетельство есть, что вот сам царь въезжает, стоят даже пленные поляки, склоняются знамены польские перед царем, и он сходит с лошади и кланяется этой иконе, этому образу. Он был, конечно, таким богомольным царем, мы знаем, и он, конечно, благодарил Божью Матерь, Бога благодарил за эту победу. Я читал про эту икону, книжечка такая есть, дореволюционная, в библиотеке в Ленинской. Совершались чудеса на протяжении вот десятилетий, даже столетий. Образ чудотворный. И нашелся такой благочестивый купец, город тоже славился своими купцами, и один из таких благочестивых купцов видит, что икона все время и зимой, и летом образ незащищенный. Такое у него желание, он высказывает там духовенству, что он хочет на свои средства поставить ей храм. Прямо рядом с этой башней, на стене, небольшой храм именно для этой иконы был построен на его средства. По-моему, первой литургии вот служили в этом храме, он стоял всю службу на коленях. И Господь его забрал, он скончался. перед образом вот этой Смоленской Божьей Матери. Вот как я читал.
Удивительно просто. Все получается, там два образа, да, чудотворных. И вот древний чудотворный образ, да, Смоленский, древний, да, древний, и этот, который надвратный был.
Сейчас этой башни не существует. Ее в эти годы лихолетия, в революцию, Кремль очень сильно пострадал, я там был. Донской башни вообще нет. Стены этой нету. Там какие-то, в общем, куски стен остались, и башни вот можно наблюдать. Но целой полной картины Кремля, конечно, там уже не осталось. Донская башня была взорвана, по-моему, вот в годы революции. Когда работал над картиной, я приезжал в Смоленск специально, мне было очень важно увидеть этот образ, и я внутреннее желание было написать этюд живой, сфотографировать, конечно. Это было где-то в конце 90-х годов. Приехал в Смоленск, тут же как бы с поезда пошел в Успенский собор, на службу попал и подошел к настоятелю храма. Я ему объяснил всю свою ситуацию, вот что я работаю над картиной такой, молебен на Бородинском поле. И главной героиней это у меня Божья Мать. И вот тоже, когда штурмовали Смоленск, народ молился в храме. Ожесточенная была битва, и Наполеон нещадно их забрасывал ядрами. Весь город, город горел во время битвы. Конечно, собор стоит на горе, он тоже под ядрами. И вот одно ядро влетает во время литургии, вот через это круглое окно. Залетает в храм, там народ, и ядро падает и взрывается прямо напротив царских врат. Дым рассеивается, и как ни в чем не бывало, из дыма выходит священник. Никто не пострадал. Такое, как можно сказать, чудо, да. И они дальше молятся. К ночи ближе город уже горит, уже командиры дают приказ к отступлению. Звучит клич. Клич в городе «Спасайте Божью Матери». Люди даже не за свое добро как бы больше трясутся, а вот больше за святыню. Все за святыню, да. И протоиерей вот этого Успенского собора, он что делает? Он снимает серебряную ризу, закапывает ее в землю вместе со священными сосудами, с потирами. И они отступали. Духовенство тоже уходило с армии. Много очень было треп. Они исповедовали, причащали, отпевали. Икону они отдали в артиллерию полковнику Глухову. Она ездила с армии на лафете единорога, сняли ствол пушки, ее установили вертикально, она стояла, чтобы все могли подходить, молиться. Весь этот путь совершила от Смоленска до Москвы и обратно в Смоленск. И все время вот в армии перед ней молились. И вот Кутузов накануне генерального сражения, он что, он приказывает обносить этой иконой всю линию нашего фронта, с левого края по правой. И в течение всего дня 25 августа вот этот крестный ход идет, и французы это прекрасно видят, вот это необычное шествие. При Наполеоне был такой летописец Сюгюр, который все записывал, все, что происходит, он специально это его обязанность была. И он тоже вот пишет, что вот у русских какое-то необычное движение, какие-то шествия происходят торжественные, вот как бы варвары вот там молятся. А в это время Наполеону тот же, в этот же день привезли портрет сына. У него сын родился. И он увидел изображение своего сына, написанное художником. И он его выставляет гвардии, как бы для воодушевления. Портретом сына воодушевлялись французы, а наши молились перед своей святыней. И готовились умирать за родину. И уповали на заступничество Божьей Матери. Вот и об этом, в общем, картину я хотел написать. И это меня поразило еще вот при чтении «Войны и мир». Такой внутренний зов, вот все время, что мне нужно, нужно вот это обязательно написать. И так сложилось в жизни, что я поступил в творческие мастерские, там большое пространство, где можно было этот холст написать. И, конечно, я не мыслил это в маленьком размере. Это вот, и понимаете, мой любимый художник Суриков, он все-таки такие большие пахальные вещи писал в больших размерах. Я поэтому тоже хотел не маленькую написать, но, конечно, не, чтобы это не иллюстрация получилась. Все-таки как-то я старался создать какой-то образ, дух времени передать, старался. Ну, идти по пути профессиональному, материал собирать, как вот Суриков собирал костюмы, писал натурщиков в этих костюмах. Вот хотелось вот именно таким путем работать, и я сейчас стремлюсь именно таким путем, честным, как художник должен, вот с натуры все, вот все эти отношения, цветовые, тоновые отношения брать, все с натуры и путем этюда, а потом это все переносить в картину. И поэтому предстояла огромная работа, и это нужно было эти мундиры писать с натуры, а где их взять? И я узнал, что там происходят вот эти театрализованные всякие действия каждый год на Бородинском поле. Первое воскресенье сентября там происходит сражение, как бы в память Бородинского того сражения собираются такие люди-патриоты, но это в основном военные люди, выбирают вот полк, шьют костюм, например, и они все это до мельчайших каких-то деталей это все делают, восстанавливают костюм, пуговицы, там оружие. И я с ними знакомился, там целые лагеря, они живут даже не день, не два, не неделя, они даже и месяц, и другой там приезжают заранее, в палатках они живут, тренируются там, упражняются.
Историческая реконструкция,
да? Да, они реконструкция, получается? Да, походная жизнь, такую живут. И там, конечно, разные. И Ахтырский гусарский полк, Гроднинский полк, потом Уланские полки, эти Драгунские полки, вот они все разные. И, конечно, в картине там не только, там все были, и гусары, и драгуны, и кирасир у меня стоит, полковник. Даже кирасу я брал, и папа мне помогал, одевал на себя все это. Вот он тоже позировал мне в гусарском мундире Ахтырского гусарского полка. Стоял на коленях. В общем, я писал этюд вот отдельно. В течение недели писал этот костюм, потом его увозил, договаривался с другим. И вот в течение осени, вот по неделе писал каждый костюм. Все костюмы я возил. Это было в 98-м году. Писал этюда. И пехотных полков тоже. Все мне давали, слава богу. Благодаря вот этим людям, ну и не только им, и моим учителям, вот что-то получилось. А потом еще с духовенством, где найти облачение? Старинное облачение. Так складывалось, что находил, где-то фотографировал, где-то писал с натуры, в оружейную палату ходил, видел вот облачение, вот все из оружейной палаты. Четыре облачения. А другие облачения – это в Оптине тоже. Я из Ризницы брал, мне друг помогал. Я писал тоже, папа приезжал специально, мне позировал. Папа мне, конечно, все время, он как бы мой учитель с самого детства. Он меня и заставлял рисовать и писать. Сам пишет, он художник, приучал именно работать с натурой. Вот по 4 часа в день я маленьким как бы старался. Вот, хотелось, конечно, побегать, как мои ровесники, но вот даже обижался. Но зато сейчас я ему очень благодарен за это. О Кутузове. Вот образ Кутузова, он такой центральный, он стоит в центре перед иконой. Образ, конечно, не сразу нашелся, но тоже случай помог. Пришел к нам Валентин Михайлович Сидоров, тоже известный художник. Он принял в моей работе огромное участие. Почти с самого начала, как я начинал этот холст, он приходил к нам в творческие мастерские. Спасибо большое Алексею Петровичу, Сергею Петровичу Ткачевым, что они приводили таких людей. Они дружат с Валентином Михайловичем, и его звали вот на наши отчеты. И он, конечно, своими советами нам очень помогал. В один из таких отчетов увидели в нем Кутузова и подсказали мне, как раз Ткачева, что вот давай бери карандаш, бумагу и рисуй, пользуйся моментом. И тут же начал я рисовать как мог, нарисовал.
Похож и на Валентина Михайловича Сидорова, и
да,
на Кутузова.
И на Кутузова.
Как будто превоплотился.
Да, просто когда первый раз я показал эту картину на молодежной выставке, это в 2002 году, Сидоров был еще председатель Российского союза художников, он был главным как бы организатором, и выставку мы готовили в течение недели. Я делал для этой картины раму, и когда вот уже раму одели, повесили на стену, и Валентин Михайлович приехал в очередной день и говорит: «Это же я, Кутузов, Кутузов». И он действительно у нас как Кутузов, вы понимаете?
Правда,
он,
да.
Вот в художественном мире он наш Кутузов.
Он такой
вот,
полководец.
Полководец, да, за которым мы вот идем, сражаемся. За нашу правду.
За русскую правду.
За русскую правду, да. Вот дай бог. Тогда вот сражались под руководством вот этого гениального военачальника и побеждали. Много раз ездил на Бородинское поле. Много раз. Особенно в те годы, когда собирал материал. Конечно, это все трудно шло, что-то не получалось. И я приезжал в Бородино, ну вот в это время, в эти дни Бородинского сражения. А где остановиться? Вот тоже. И советовал со своим батюшкой, ну, в палатке жить или что. А там не один день, чтобы познакомиться, этюды написать, и пейзаж нужно написать, и кого-то еще. Брал с собой этюдник, вещей много. И он говорит, да у меня вот знакомый, вот батюшка, вот я его знаю, отец Игорь в Бородино. Ты скажи, что вот я тебя благословил обратиться к нему. Я поехал туда, постучался, и он меня принял. А с этой картиной, конечно, долгая история. Это же в течение 10 лет я писал ее с рамой на 6 метров на 3,5 где-то. Да.
Эпохальное действительно, да. Полотно. А где она сейчас?
Она сейчас стоит у меня в мастерской, скрученная на бобину, вертикально вот стоит, чтобы меньше места занимать.
То есть вы ее только на выставке вывозите, да?
Да, вот получается, вот на выставке. На Поклонной горе ее показывал, как раз на юбилей, в течение 2 лет там висела. И там я вот тоже готовился к этой выставке и делал раму. Я считаю, что тоже рама должна быть, конечно, это часть картины. Как тот же Валентин Михайлович говорит, что картина без рамы, как генерал без мундира.
Хорошо сказал.
Да, и даже я ее делал не один год. Она по периметру, это вырезанный лавр, украшенная орденами, георгиевскими звездами и крестами. Вот, я вырезал, да, и сам научился и вырезать, и золотить. Практически я все лето 2012 года посвятил этой раме. А к осени, и вот как раз к юбилею, я и в раме выставил. Это на Поклонной горе работа. Вот она
провисела. А когда вам за нее дали золотую медаль?
А золотую медаль дали еще вот как раз вот в 2002 году, когда я первый раз показал ее. И мне дали золотую медаль. Мне не сказали, что дали золотую. Я ее только получил ее только в 2007 году.
Даже как... не знали до 2007 года, что,
да,
у вас золотая медаль.
Никто не сообщил в академии. Да, я так узнал. Просто поинтересовался, мне и вручили. А на молодежной выставке меня наградили золотой медалью Российского союза художников. Валентин Михайлович был председателем тогда, до 2008 года Российского союза художников. А академии я даже не знал, что мне дали медаль. А в Париж вот как раз я ездил вот за эту картину. Был конкурс там журналистов. Они ходили по всей выставке, кто больше голосов вот на эту премию получит. Досталась премия мне и еще одному художнику. И мы с ним вот разделили эту первую премию и поехали в 2002 году в нашу замечательную поездку. Вот ехали на автобусе через...
Ну, конечно, победа над французами. Куда же вас надо было? Именно в Париж.
Да, и был курьезный случай. Нас поселили в Сите там. Городок искусств такой есть. И директор этого Сите пригласил их познакомиться с нами. И когда он спрашивал, за что мы были награждены поездкой в Париж, я говорю, вот за эту картину, вот как Бородинское сражение, вот накануне сражения, и показал фотографии ему. Но он слушал и улыбался, в общем, как бы.
А что еще сказал?
Все это связано, да, с их героем. Такой случай был. 2 месяца мы там прожили, да, в Сите, это городок художников, прямо в центре Парижа, недалеко от Нотр-Дама. В общем, это, конечно, тоже было счастье писать Париж весной. Только листочки начинали появляться. Появляться магнолии, такие большие цветы, очень красивые, как наши лилии. Потом платаны начали распускаться. Платаны, и вот весь Париж, он такой розовый, как в розовой дымке. Вот эти платаны, деревья розовые, я вот несколько этюдов написал, где вот они опушаются, вот, кроны деревьев, вот этими розовыми листочками, оранжево-розовыми, а потом они зеленеют, понимаете? И все это отражается в воде, там же это... Остров Сите, вот, где вот я писал, вот, где Нотр-Дам, Сен-Шапель, и везде эти деревья, платаны перед Нотр-Дамом, они вот сначала такие сказочно-розовые, и все это в сене отражается, плещет вода, и вот было у меня такое счастье писать а потом каштаны. Каштаны это уже в конце. Сакуры цветут, там сакуры распускаются прямо около Нотр-Дама, там детские площадки есть. Я вот писал вот прямо около стен Нотр-Дама, и детская площадка с цветущими сакурами. А это просто шатер такой, один из цветов, вы понимаете, там листьев нет, одни вот эти розовые цветы, сиренево-розовые. И под этими деревьями дети играют. Я помню, я стою на такой детской площадке, ко мне подходят сзади люди, ну, люди постоянно, меня как камень обтекали, я уже даже на них внимания не обращал, я становился где хотел, там на набережной, где мне нравилось, уже так привык, они за спиной стояли толпами. Случай такой необычный был, сзади подходит парочка такая, смотрит, что я пишу, и по-русски женщина говорит мужчине, я даже их не вижу, неплохо пишут французские художники. Я так удивляюсь этим словам, поворачиваюсь и вспоминаю Константина Корольна, который тоже, такой же случай же с ним был в Париже, когда он уже уехал из России. Он тоже писал в Париже, и тоже кто-то к нему подошел и сказал, что хорошо пишут французские художники. А он повернулся и сказал этой барышне русской, что и русские хорошо пишут. И те же слова я сказал этой женщине. Хорошо пишут.
И что она ответила?
И она подпрыгнула от удивления, да. Да, что... И тут же она поняла, что это русское лицо перед ней, да. Оказались соотечественниками. В общем, такой забавный случай был. В Париже, конечно, много чудесного было. Вот красота необыкновенная. Я там с удовольствием писал в течение этих двух месяцев. И Лувр писал через Сену, мосты писал. Там и очень красивые мосты. Хотя больше наполеоновские эти мосты, он в честь своих побед ставил. Но они очень красивые. Архитектуру, Нотр-Дам писал. Даже я в Нотр-Даме писал, внутри Нотр-Дама. Так меня такое желание было неодолимое, вот именно написать. А я чувствовал, что никто не разрешит. Я еще языка не знаю. А огромное пространство, и полусумрачное почти. Там. Я туда часто заходил. И как-то я туда зашел, и вот меня поразил свет, который там огромная, вот витражная розетка, вот это окно с южной стороны. И вот в полдень через эту розетку, через эти цветные стекла солнце пробивает лучи. Вот весеннего солнца пробивает внутрь храма, и освещение вообще волшебное становится. Вы представляете, вот что это такое? Это все вот как, это вот как в детстве смотришь вот в эту трубу.
Калейдоскоп, да?
Да, но это просто, там вообще что-то необыкновенное чудо, как это все сделано, красоты необыкновенной. Вот хотелось написать именно вот этот момент, как солнце вот в полдень вот светит через эту розетку, написать пространство Нотр-Дама, написать с этой розеткой. И я к северной стене подошел, там был уголок такой, где висела рекламка такая с подсветкой. Я думаю, вот я вот этот уголок стану, как-то незаметно, и служителей не видно. И действительно, я туда пришел, выбрал этот момент, встал, обложился вещами, этюдник разложил, и пишу час-другой. Люди там по Нотр-Даму идут, туристы, вот все время такими потоками, они и через, и даже в алтарь заходят, я так понял. И ко мне заглядывали, но не решались через вещи перескочить. Так просто тянулись, смотрели, что я там делаю. И я успел дописать этот этюд, я помню. И тут появились служители, меня увидели вдруг, очень удивились, начали по-французски что-то говорить. Стали священники в красных каких-то одеждах выходить. Заиграл орган. Таким образом я написал вот Нотр-Дам этот этюд. И там еще интересно, вот под этой розеткой скульптура стоит Жанны д'Арк. Такая почитаемая у них святая, конечно, героиня, освободительница Франции. Она стоит там очень красиво, так строго. Она стоит в доспехах, в латах вся закованная. И длинное-длинное копье так у нее по диагонали, прислонившись к ее плечу, а руки сложены в молитву так. Я тоже там эту фигурку изобразил. Конечно, перед ней подсвечник. Подсвечники у них там необычные такими как бы пирамидками. И свечи такие плоские вот на этих пирамидках так устраивают. Нотр-Дам, конечно, чудесный, я им любовался, это необыкновенная архитектура, конечно. Я все это изучал по истории искусств, конечно, у нас были чудесные педагоги в Суриковском. Я вспоминаю и Третьякову, и Вильчинская, которая читала нам западное искусство. Я вот старался ни одной лекции не пропускать. Порывался ей сдать экзамен, я помню. Вот я все писал, я сидел прямо перед экраном, чтобы он мне освещал. И все, что она говорила как поэмы. Она прям перевоплощалась, я прям ей любовался, необыкновенно. И старался ни одной лекции, и все записывал. И потом к экзаменам готовился только по своей тетради. И я, когда к ней заходил на экзамен всегда, она говорит: «Все, давайте свою зачетку». И она мне всегда ставила эти пятерки, потому что я все время перед ее глазами сидел, писал. И когда, конечно, она нам это все рассказывала, а когда сам там находишься, и это все вот живое восприятие своими глазами, это, конечно, необыкновенное чудо. И вот когда я увидел и услышал, что Нотр-Дам горит, я просто плакал. Понимаете, это просто было потрясение необыкновенное, что сгорел Нотр-Дам. И я помню Пасху там. Вот я ходил, конечно, в православный храм, вот трех святителей. Я тоже, когда уезжал в Париж, я советовался с батюшкой своим. Говорю, куда же мне это в храм ходить? Там я 2 месяца, вот как раз с Великим постом. И он говорит, что вот трех святителей там, епископ Иннокентий. Я ходил вот через центр Парижа, вот буквально часа полтора на эту улицу Пиклет, в храм трех святителей.
Пешком?
Пешком ходил, да, и обратно, вот час туда, час обратно. Я уж так вот ходил через Люксембургский сад, мимо Нотр-Дама. Я как-то возвращаюсь, была это католическая Пасха, уже возвращаюсь обратно с Пиклет, иду, много народу перед Нотр-Дамом. Двери распахнуты, и мне, конечно, любопытно было зайти посмотреть, что там. Действительно, там это богослужение пасхальное проходило. И, конечно, удивительное зрелище такое предстало перед моими глазами. Там же вообще искусственного освещения нету, вот одни свечи горят. Множество народа, они там, кто сидит, кто стоит. И все, у каждого человека, вот свеча, большая свеча, крупная, и эта свеча в таком бумажном фонаре. Свеча-фонарь. Понимаете, у каждого. Множество людей, и этот свет, он поднимается вверх. Это бесконечное пространство вот этой готики по этим пилястрам вот так вот вверх поднимается. Это вообще необыкновенное зрелище. И звучит орган. Тоже торжественно. Так и как бы все это в душе возвышается. Необыкновенное состояние. Вот я вот тоже испытал. Приезжал Валентин Михайлович к нам.
Конечно, Сидоров, да?
Сидоров, да. Приезжал с Еленой Сергеевной, он ездил. Она как бы и переводчица, была его помощницей. Тоже удивительная женщина. У нее был день рождения, мы как-то отмечали вместе даже. Валентин Михайлович тоже приехал с таким восторгом. А весна была, солнца столько. А солнце там какое-то даже какое-то необыкновенное. Столько света. Эти баскеты они стригут. Эта молодая зелень светится. И он тоже восторгался и говорит, вот я так и в Париж и не съездил. Я всех вот посылаю, а сам все мечтаю в Париж и никак не могу попасть. Это хочется мне и тут и пожить, и поработать. Какие вы счастливые, ребят. Ну и, конечно, мы с ним общались и в Лувр сходили вместе. В Лувре интересно тоже было, когда мы пришли, и там такая лестница есть с большими маршами, огромная лестница поднимается. И вот не на самом верху, но огромная скульптура Ники Самофракийской, понимаете, вот эти марши лестницы идут вверх, и вас встречает эта Ника, и он говорит, смотрите, как гениально она стоит, как это здорово, вот она просто летит на нас, вы понимаете, и действительно, гениально просто поставлена, огромная лестница, и стоит Ника Самофракийская, хоть она обезглавлена, конечно, варвары, а рядом, вот я помню, рука ее, тоже как-то отдельно нашли ее руку, вот она отдельно выставлена. Дальше стали смотреть французских художников. Там, конечно, французские художники там великолепные, огромные залы, там полотна Делакруа идут, вот смотришь. Конечно, это художник-титан просто, можно сказать. Там одна картина, другая, это въезд крестоносцев в Иерусалим, резня на острове Хиос, свобода на баррикадах, это понятно. Много картин. Он говорит, какая самая вот могучая картина, как вам кажется, вот, и подводит нас к плоту Медузы, Жирико. Говорит, вот идея какая, это вот именно все погибают, но есть надежды. Вот они, этот плот Медузы, кто-то уже погиб, но вдалеке вот эта надежда, вот это он изобразил, спасение. Огромный холст тоже. Лувр – это, конечно, целый мир необыкновенный. Вот мы в Лувр ходили почти каждый день, писали, конечно, Париж, и ходили в Лувр. Мой товарищ даже ходил, там копировал. Там есть возможность, он копировал, Тициана копировал, положение во гроб. Я, конечно, не стал копиями заниматься, но ему очень хотелось. Конечно, о Лувре можно много говорить. О картинах, о скульптуре. А, мы еще ходили на кладбище Пьер Лашес с Валентином Михайловичем тоже. Андрей Чуйкин, с которым мы ездили тогда, он тоже очень много знает, интересный человек. И Валентин Михайлович даже поразил своими знаниями по истории искусств, по музыке. Он там даже успевал и музыкой заниматься, там фортепиано, он упражнялся на фортепиано, играл каждое утро. И Андрей предлагает, говорит, Валентин Михайлович, а давайте мы сходим на Пьер Лашес, поклонимся великим французским художникам. Делакруа, Каро, Модельяне, скульптору. Купим цветы. В итоге купили в горшочках такие красивые розочки. Пешком даже пошли на Пьер Лашес через площадь Бастилии. Дошли с центра. Оказалось, не так далеко. Пришли, а кладбище удивительное. Оно совсем не похоже на наше кладбище. Никаких оградок. А вот кладбище одни памятники. Там просто вот памятники. Там много французских генералов похоронено, и там просто памятник. На могиле стоит памятник. Например, последнее мгновение смерти какого-то генерала, он падает с лошади. Прямо вот он уже сраженный, и с лошади, и так это все красиво, пластично. Я уже не помню, кто это за генерал. Удивительное кладбище. Потом тем генералам, которые соратники Наполеона были, тот же Ней, Тела такая над могилой. Конечно, кладбище поразило нас. И нашли могилу Каро, поклонились великому художнику, потому что это художник удивительный. Его много представлено в Лувре. Его очень почитает и любит Валентин Михайлович, и мы тоже. Нашли могилу Делакруа, тоже очень интересная могила. Это такой черный гранит, такой куб, на котором написано золотой антиквой Делакруа просто, и все. Так вот мощно все это прозвучало, даже на его могиле. Модельяне и Эдит Пиаф, конечно, мы увидели могилу. Единственная могила, которая поражает тем, что ни памятника, ничего, даже ни креста, а только вот вся могила в живых цветах. Вы понимаете, я вот удивился. Одни живые цветы, как ее любят на родине. Одни живые цветы, и только в центре над цветами такой медальон белый, в котором сложены руки вот, в молитве. Это рисунок Дюрера, знаменитый рисунок, где он руки вот матери, по-моему, нарисовал, сложенные в молитве. Вот впечатления вот Пьер Лашес вот такие. Конечно, я почти из Парижа не выезжал. Вот, все два месяца вот все время писал Лувр, ну и в храм Трех Святителей ходил. Был как раз Великий пост. И удалось только съездить на электричке прямо из Парижа два раза в Версаль. Версаль тоже, он, конечно, удивительный. Это резиденция французских королей. Необычный дворец, очень тоже потрясает своим парковым ландшафтом, каналами, фонтанами. Там фонтан Аполлона вообще удивительный. Там фонтаны все эти. Классическая музыка звучит, и вода, она играет именно в ритме этой музыки. Там такой есть фонтан необычный, фонтан дракона. Огромное пространство водное, в центре дракон, длинная шея, и он выпускает 100-метровую струю вверх. И от него в разные стороны разбегаются все морские чудовища, это скульптуры такие, как бы в испуге, что он вынырнул, и вот и все это вот народ садится вокруг этого фонтана огромного на склоне и слушает, гремит классическая музыка, и вот в ритм этой музыки работает этот фонтан. Это тоже необыкновенное зрелище, ощущение, понимаете. А там я приехал, первый раз мы съездили, все это походили, посмотрели, удивились всему этому. И вот эти баскеты, они удивительны. Вот то, что это молодая зелень, вот ярко-зеленая, и все солнце насквозь пробивает. Они светятся необыкновенно, они прям как чудесные фонари светятся. Это огромные стены баскетов, целые улицы. И воздух необыкновенный, и казалось, что солнца столько, просто какое-то чудо. Мы даже там босиком ходили, и по траве, и по камням, вот по набережной этих каналов. Вот. А второй раз я приехал, там написал этюд. Мне очень хотелось, я уже взял этюдник, приехал, написал вот этот большой канал. Канал, он, по-моему, крестом лежит, вот такой канал. На перекрестье стоит дворец Марии Антуанетты, который она построила мраморный, тоже очень красивый. И около дворца в этом канале плавают черные лебеди. Я вот и написал этот большой канал вдалеке, Версальский дворец, я помню. Писал уже до тех пор, пока... Смотрю, народа никого нету, странно. И оказалось, что я даже не знал, во сколько это все кончается, посещение. И уже одни полицейские машины ездят. Меня просят уже удалиться. Я один среди огромного пространства пошел искать выход. Вот такие воспоминания о Версале. Париж, конечно, чудесное время было.
Но тогда вдвойне было приятно позже получить еще и медаль следом, правда? А все сразу, оно как бы стерлось.
Да.
Да?
Да. Ну вот после этой картины я как бы ее написал. Я даже ее не успел написать, творческих мастерских. Ткачёва мне продляли все время. Продляли. Там же всего лишь положено 3 года, 3,5. Это по стажироваться в этих творческих мастерских. Они все равно вот давали возможность работать. Они все время как бы нас стимулировали к работе, к серьезной работе. Вот воплотить свою мечту, вы понимаете. И не сразу я ее начал воплощать. Вы понимаете, в первые годы творческих мастерских я вот сидел даже вот в коммунальной квартире, где я жил в Замоскворечье. Сидел и даже не ходил в творческие мастерские. Год, даже больше. Я сидел дома и писал бабушку. Бабушку, вот бабушку с елкой я написал тогда. И отчитывался вот этими работами, жанровыми. Когда я показал вот эти работы, Ткачёв говорит, ну не трогайте. Вот он пишет, и слава богу, пускай работает. А потом была возможность, я стал ездить в Оптину, вот в летнее время. И вот 3 года подряд мы с другом ездили в Оптину, жили в Скиту и писали в Оптину. Тоже это было счастливое время. Счастливое время. И тогда я вот в те годы начинал уже собирать материал к этой картине. Тоже о ней думал все время. Хотя много времени уходило на эти работы. Потому что работы я сразу много начал там писать. И пейзажи, и жизнь монастырскую писал, и портреты писал монахов, и послушников писал. Ну, было очень интересно. И с людьми мы общались очень интересно.
Но вот эта выставка «Оптина пустыня», туда вошли, да, вот эти ваши работы, зарисовки в «Оптиной пустыне», да?
Это даже не зарисовки, это вот...
Полноценные
живописные
картины,
полотна,
да?
Да, живописные полотна, да. Конечно, они в большей-меньшей степени, как я смог их закончить, но вот такая состоялась выставка. Выставка состоялась благодаря тому, что я вот поработал в храме Христа Спасителя, какие-то мне денежки заплатили, вот, и были как раз вот эти работы. Я решил сделать, снял зал и сделал эту выставку в небольшом зале на третьем этаже. И я удивился, многие приходили на эту выставку, и даже корреспонденты из культуры, да, кто они, приходили, репортаж у меня брали. Откуда они появились, я даже не знаю. Я им рассказал про Оптину, про выставку тогда. Вот и показали по телевизору, и люди начали приходить ко мне. Я, конечно, сидел на этой выставке. Они приходили, отзывы свои писали. И монахи приходили даже, вот из Оптины ко мне приходил. Отец Михаил Седек ко мне приходил на выставку тоже. Узнал каким-то образом. Хотя я с ним не так близко был знаком. Можно сказать, не, ну так, просто здоровались, брал благословение в Оптине. Вот что об Оптине. Мы жили в Оптине 3 года, а потом я все-таки думаю, вот срок-то подходит к концу у меня, творческих мастерских, а я занимаю большую площадь, а не использую, как же так? А материалы уже начал собирать, и как бы вот уже в 3-й год буквально, когда уже нужно заканчивать, я заказываю большой подрамник, спрашиваю разрешение у Ткачёвых на отчёте, говорю, вот Алексей Петрович, там, Сергей Петрович, если я начну вот большой хвост, он говорит, давай, начинай. Начинай холст. Я уже натянул холст, загрунтовал, они заходят в большую мастерскую, как увидели большой холст, вот так за голову схватились и говорят: ой-ой-ой-ой, что это такое, ой, когда ты это все напишешь, тебе уже уходить нужно. Ну, они как бы пошли навстречу и стали всячески помогать. Я долго над эскизом сидел, в течение года я буквально отбился над эскизом, все двигал, менял, и у нас как замечательно в творческих мастерских, вот творческое общение, вот что это еще помогает. У нас там 5 человек, мы общаемся, и общаемся больше по работе. Друг у друга спрашиваем. Я все время спрашивал ребят, вот посмотрите, как может быть такое. А Дима Шмарин подходит со свежим взглядом, говорит, то-то, то-то. Я смотрю, да, действительно, надо пробовать. Пробуешь, что-то начинает получаться. И вот так потихоньку друг другу помогаем. И что-то движется. А потом Ткачёвы придут, потом Валентин Михайлович что-то подскажет. И так вот что-то складывается у нас. Что-то получается такими небольшими шажками в работе. И до 7 лет я дотянул с этой картиной. Вы представляете, сколько это? Вот на молодежной выставке я ее показал. И тогда вот этот был конкурс, первая премия. И мы потом вот прям буквально через месяц уехали в Париж. И вернувшись из Парижа, я твердо решил, что мне надо ее продолжать. В студии Грекова. И мне дали эту возможность. Я там в большом зале эту картину еще продолжал 1,5 года. Писал. В Российском Союзе тоже через Валентина Михайловича как бы мне предложили поехать в такой военный поток, посвященный военной выставке к 60-летию Победы, и дописывать этот холст. В 2004 году я уже с холстом приехал сюда.
На дачу. На академическую.
Самый первый, помню, приехал. Все было очень серьезно.
Вот они, муки творчества. Да. А то все думают, что художники такие счастливые. Раз там что-то быстренько, скоренько,
да
там
нет,
раз,
это
раз,
очень
раз.
Серьезно, на самом
да,
деле.
Здесь, оказывается, вот сколько лет, и мысли все об этом. И я и сейчас вижу, Егор Николаевич, что вы до сих пор все обдумываете, эту картину.
Да, конечно, ее можно бесконечно писать. Я бы, если была возможность, и дальше продолжил. Но.
Надо остановиться когда-то.
Да.
Уже
я
так
вот,
золотую
я
медаль.
Вот я остановился.
Есть ведь за что.
Я остановился и, в принципе, как бы более-менее успокоился, когда вот показал на Поклонной горе вот, в 2012 году. Но я и стал работать над другими уже картинами.
Но тема Бородина, она вас, наверное, все равно не покидает.
Да, тема Бородина не покидает. Будем дальше работать. Но уже над другими произведениями.
Дорогие братья и сестры, мы не прощаемся с вами. Вам была представлена первая часть беседы журналиста Елены Смирновой с художником Егором Николаевичем Зайцевым. Продолжение следует.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.